Дилетанты.
Здравствуйте, добрый вечер, как-то, хотя слово «добрый» не очень сегодня подходит в связи с трагическими событиями над Украиной. Вы знаете о гибели самолета. И сразу же хочу предупредить, что вы сейчас вот на час отвлечетесь на тему истории, преподавания истории, а потом с 22 часов радиостанция «Эхо Москвы» будет продолжать обсуждать вот то, что произошло в небе над Донецком, видимо, судя по первым информациям.
Программы «Кейс» не будет.
Программы «Кейс» не будет. Подсказывает мне Карина Орлова, и таким образом вы понимаете, что программу «Сегодняшние дилетанты» ведут два дилетанта, Карина Орлова и Виталий Дымарский, и мы, я не знаю, хватит ли нас двоих для того, чтобы беседовать с одним крупнейшим профессионалом Евгением Ямбургом. Добрый день,
Евгений. Добрый, то есть добрый, но не знаю.
Ну да. Здравствуйте. Не хочется говорить добрый, да, добрый, потому что тяжело. Это все страшно. Ну что, товарищ Карина Орлова.
Да, что, надо озвучить тему или
надо
что?
Надо озвучить тему, конечно.
Да, вы считаете, это ко мне как-то относится, да?
Хорошо, давай я тогда озвучу. Помните, у Высоцкого есть в песне, говорит, а чему нас учит семья и школа, да? Скажи, Серега. Вот. Так сегодня мы и будем обсуждать, собственно говоря, то, где ученикам, школьникам, детям школьного возраста черпать исторические знания. Где это полагается делать, где хочется делать это, где это сделать наиболее эффективно. Сразу же скажу, что в школе у Евгения Ямбурга относительно недавно мы проводили игру историческую. Да, очень удачно, мы там с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым были. И были мы поражены, надо сказать, знаниями истории учащимися, которые, значит, заведует товарищ Ямбург. Да, Илья?
Ну, не так идеально все, конечно.
Нет, ну, безусловно, нет.
Безумно интересно было все это для детей и для меня тоже.
Александр. Нет, я прошу прощения, просто в отчестве ошибся, мы как-то привыкли без отчества друг друга называть, да, поэтому...
Ну, вы знаете, что я вам должен сказать, что вообще проблема преподавания истории, она имеет, ну, наверное, 68 слоев. Мы не сможем в этой передаче всего коснуться, поэтому, конечно, придется вот по-дилетантски очень фрагментарно.
Придется 67, а один оставить.
Один оставить, да. Вот, я должен сказать, что вообще, конечно, убийство преподавания истории началось достаточно давно, в начале 90-х годов, которые я не считаю там такими лихими, наоборот, там было много свободы, много можно было делать с ребятами. И тут даже эта вот такая ошибка, она такая методически-технологическая. Дело в том, что с начала 90-х годов мы перешли на концентрическую систему преподавания истории. Я объясню на пальце, что это такое. И, да, во-первых, почему это возникло. Потому что по Конституции новой Российской Федерации обязательным является только 9-летнее образование. И, кстати, Конституция не изменена. И вот этот закон, который ввел всеобщее обязательное 11-летие, он противоречит Конституции. А как только ввели обязательное 9-летнее образование, возник вопрос, как это так? Дети выйдут из школы только с Екатериной в голове. Давай-ка мы дадим всю историю от Адама и до Потсдама, от обезьяны до Ельцина, с 5 по 9 класс. Мы, профессионалы, там кричали, говорили, что это невозможно, и так далее, и так далее. Давайте всю математику тоже дадим тогда. Не обязательно. Говорят, математика не получится. И мы не победили, и поэтому вот эта вот скоростная история, действительно, с 5 по 9 вся история. А в старших классах предполагалось ее углублять и обобщать на таком хорошем философском уровне.
Углубить.
Поэтому, безусловно, вопрос вообще, а что углублять-то? Если при таком, при самом добросовестном авторе учебников, там всего 8 страниц было на Великую Отечественную войну. Ну, как это? Теперь само по себе...
Наверное, все акцент делается на преподавателя.
Да, учебник же... Вот какой
нет, подождите, одну секундочку. А количество часов, а время на это отпущенное? Ну, подождите.
Тоже мало было?
Ну, а как же, если 2 часа в неделю? Это, ну, у меня немножко по-другому в школе, я потом скажу, не про себя родного, а про то, что... Итак, вот я прошу сосредоточиться. Значит, с 5 по 9 класс вся история. Вот от первобытности и так далее. Это невозможно, тем более дети в 9 классе еще маленькие. Дальше очень тяжелая проблема углубления. А на какой методологической базе углублять? марксистская концепция с формациями почила в БОЗе. Поэтому какая? Культурологическая основа здесь, или цивилизационная, или, будем помнить, Гумилёва-Пассионариев там, и так далее. И запутались в конец. И получилось то, что получилось, фактически, да? Но тогда мы отбили одну простую вещь, что если школа имеет свою образовательную программу, она могла сохранять линейную историю. И мы сохранили линейную историю, вот такую вот, с 5 по 11 класс включительно. И к этому добавили синхронизацию, то есть мы стали изучать синхронно историю, литературу и мировую художественную культуру. То есть если дети изучают историю древнего мира, параллельно литературу древнего мира и параллельно мировую художественную культуру. И за счет этого...
А это можно делать?
Подождите, еще раз я объясняю. Вот это как бы и
можно... Сколько зарегулировано у нас вся
сейчас, одну секунду, сейчас,
не-не-не.
Это вот интересная была вещь. На самом деле у нас, может быть, 11% осталось в стране, кто это сохранил. В принципе, по закону можно было, там как в законе было сказано, если есть своя образовательная программа, это не миф, то мы имеем право вот в своей, в каждой отдельной школе это можно было делать. Но все олимпиады, все экзаменационные вещи, они же затачивались под концентры, понимаете? Поэтому сломались очень многие здесь и перешли вот на то, что мы сейчас имеем. И это, конечно, был удар колоссальный вообще по историческому образованию в детстве. И мы до сих пор его расхлёбываем. Я сейчас не говорю об идеологических всяких, мировоззренческих заблуждениях и так далее.
Просто технология.
Просто сама технология. И когда сегодня произносится, нам нужна линейка учебников, мы разные вещи в это вкладываем. Не единая идеологическая линия, это вот одна история, а вот действительно возвращение к линейной истории, ну, в общем, вернем, потому что уже смысла даже нет, потому что уже обязательным является 11 классов. Исчезл вот провоцирующий фактор, который...
9 классов обязательно.
Обязательно, да. Чтобы все туда вместить. Вот это с этого началось вот это вот...
Понятно.
Да.
Я сейчас задам вопрос, ладно, в связи как раз с тем, что сказал Евгений Александрович. Поскольку детям нужно больше знать об истории, то издательство «Клевер» и журнал «Дилетант» книжку издали, напечатали под названием «Окно в Европу».
Какой же он «Клевер»-то? «Клевер».
Клевер?
Конечно. Клевер-то будет кловер по-английски.
Да.
Вот написано
клевер. Клевер?
Так это умный, клевер. А не клевер.
По-русски называется.
А дети говорят клёвый, это правильно?
Клёвый, да? Короче говоря, издательство клевер. А по-русски клевер.
Русский умный.
Русский умный,
да.
И журнал «Дилетант». Мы издали книжку «17 век. До Петра». Называется «Окно в Европу». Где в таком дилетантском стиле, я имею в виду в стиле журнала «Дилетант», очень популярно и иллюстрировано, мы дополняем учебник, что ли, истории. Так что, и сейчас мы 5 книг готовы разыграть. Мы сейчас вам зададим вопрос очень легкий. Первые 5 человек, которые ответят на него, получат 5 экземпляров этой книги, а еще 5 человек, следующие, получат 5 экземпляров нового, только что сегодня вышедшего номера журнала «Дилетант», где главная тема у нас «Ведьмы». Ищем ведьму. Итак, наш вопрос. Кто потребовал совершать крестное знамение не двумя, а 3 пальцами? Очень простой вопрос, поэтому мы сейчас ждем обвала ваших правильных ответов. И, тем не менее, значит, работа на скорость.
Отлично.
Так, продолжаем.
Продолжаем.
Значит, про что? Про учебник поговорим или про роль учителя? Вот.
Как хотите.
Вот я сейчас объясню. Я просто набрала на английском языке, думаю, что там на иностранном языке пишут про преподавание истории. Есть куча ресурсов, да, teachinghistory.org, то есть там какие-то безумное количество материалов, и большая часть их посвящена новым медиа и преподаванию истории, и, да, вот современному цифровому миру. Так и написано. Прошлое аналоговое, будущее цифровое. И в связи с этим, да, как... Во-первых, вот в новом мире, да, преподавать историю вот в мире этих цифровых технологий, и как быть умнее, я не знаю, того и образованнее того потока информации, который есть в интернете, в открытом доступе.
Знаете, что я вам скажу? Вот здесь это, для меня это вообще как бы два плеча коромысла, которые надо держать равновесие. То есть я никого не зову в пещеры, и сегодня странно было. Вот мне кажется, многие наши страсти вокруг учебника, они связаны с тем, что люди все-таки еще живут в 20 веке, а не в 21-м, считая учебник единственным источником информации. Поэтому поймите меня правильно. Ресурсы там огромные, я об этом поговорю. Но, с другой стороны, ничего нельзя сделать без личностного фактора учителя. Да? Можно я один пример вам приду не из истории, а из литературы. Вот я сидел на одном конкурсе «Учитель года», где молодая женщина давала блестящий урок, там была масса презентаций о Лермонтове, там работала интерактивная доска, чего только не было, у меня в глазах рябило, видимо, отразилось на моем лице. И она спросила, ну, я поставил отметку, пошел отдохнуть немножко. Там, честно говоря, покурить, говорит, почему у вас такое лицо было, не понравилось? Я говорю, я уже отметку поставил, и, знаете, урок о Лермонтове. Перефразируя ваш урок, называя его именем, я бы назвал так, о Лермонтове. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и доска с доскою говорит, то есть интерактивная. То есть есть такие вещи, когда надо зажечь свечу и читать стихи. Одно другому не противоречит. В руках мастера, понимаете, и то, и другое важно. Теперь о ресурсах. Но вот сегодня уже в мире, ну, правда, в основном, правда, в Силиконовой долине и так далее, уже есть обратные уроки, перевернутые уроки. Объясняю, не пугайтесь ничего. Там, конечно, продвинутые родители, продвинутые дети. То есть учитель дает им задание искать документы, что-то еще в интернете, факты и так далее. А на уроке они их обсуждают. То есть не сначала учитель вещает, так сказать, лекционно. И это вот второй момент, который есть уже. Я опять не за то, чтобы идеализировать, только нет, знаете, как когда-то Трифонов написал, что история – провод многожильный, один вытаскиваем, этого мало. Преподавание тоже провод многожильный, и личность учителя вы никуда не спишете. Вот я недавно посмотрел, я сегодня больше всего люблю читать литературу нонфикшн, мемуары. Вот недавно опубликованы мемуары вдовы замечательного российского историка Натана Дельмана, Юлии Дельман, «Век иной, жизнь другая». Самая мрачная эпоха, она описывает там 46-й год, постановление журнала «Звезда», «Ленинград», там все громят, и приходит ученица литературы, она зачитывает постановление ЦК о том, что Ахматова это вообще невозможно, потом она 40 минут читает наизусть стихи Ахматовой и дальше завершает, говорит, надеюсь, вы понимаете, что таким поэтом не место в нашей советской литературе, и девчонки бегут искать Ахматову. Вот понимаете, да, ну куда вы денете учителя, ну куда вы, это было, это из об в язык, конечно, их стыдно было бы, конечно, уповать, хотя, к сожалению, так немножко ситуация поворачивается, и поток информации все равно, лоцманом в потоке информации является учитель, и очень много зависит от его масштаба личности, на самом деле.
Давайте мы зададим вопрос нашей аудитории, он уже висит на сетевизоре, а сейчас мы еще его и по телефону зададим. Звучит он следующим образом. Хочет ли ваш, потому что на сетевизоре он не в полном объеме висит, хочет ли ваш ребенок получать исторические знания сверхшкольных? Если да, вы набираете номер 660-0664, если нет, 660-0665, мы стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Я сейчас повторю вопрос, может быть, немножко его даже разъясняя. Хочет ли ваш ребенок получать исторические знания сверхшкольных? То есть имеется в виду, может быть, мы как бы за него решаем, что ему еще что-то надо. Может, ему этого достаточно? Вот что, приходит к вам домой и просит еще, дайте мне еще исторических знаний. Или не просит? Вот, значит, еще раз по этому вопросу. Хочет ли ваш ребенок действительно получать исторические знания сверхшкольных? Да, если да, 660-0664. Если нет, 660-0665, голосуйте.
Пока наши уважаемые слушатели голосуют, я вам хочу сказать, что вообще я дам сейчас ответ на этот вопрос. Вы не поверите. Вы не поверите, дети разные.
Да ладно. Мы хотим выяснить, большинство каких, понимаешь?
А кто же его знает? Потому что на самом деле, ведь я начинал с учителя, вот есть учителя, которые настолько заразили этим интересом к истории, они будут хотеть. А есть, которые привели отвращение, и они будут это ненавидеть. И сказать, не грузите нас, это вообще не наше все. Останьте в своей истории, потому что сегодня ведь вообще, вы не забывайте, другое поколение, на самом деле. И это поколение, оно тоже очень разное, кстати говоря. И до многих детей сегодня приходится расшифровывать РСФСР, СССР, ВКПБ. Это какой-то тарабарский язык и то, что для старшего поколения. Лексическое значение, аббревиатуры и так далее. Для них что Куликовская битва, для некоторых что Великая Отечественная война. Это все
примерно одного времени.
Примерно одного времени. Я же однажды прочитал в работе ребенку, который мне написал о переписке Грозного с Крупской.
Ой.
Он, конечно, имел Курбскую. Понимаете, ну вот. Но они в этом не виноваты, в этом виноваты взрослые, если честно. И еще один фактор нужно учитывать. Понимаете, вот можно ругаться. Вот, ну, понимаете, Америку можно открыть, закрыть ее нельзя. Правда, дети мало читают. Вот по данным социолога, очень серьезного Володи Сопкина, академика, средний подросток, 16-летний, читает сегодня 4,5 книги. Это мы под дулом автомата оставляем.
4,5 книги за
год. В год. И это не только у нас.
Я знаю взрослых, которые столько не читают.
Да. Когда читают полкниги.
За жизнь.
И это довольно печальная история. И вот этот самый главный хозяин Икеи, забывая скандинав, если он дал команду уже прекратить производство книжных полок, то есть это серьезно, он чувствует тренд. Правда, эта команда касается только Германии. В России пока она не действует. Книги
вот, можно. Надо еще понимать, что все эти книжки еще и переходят в электронный формат.
Вот, да, тоже, про формат. Да, смотрите, да, я же правильно понимаю,
да,
что в нашем мире очень, очень много информации, развлечений,
да,
и трудно увлечь. Ну, да, когда-то кроме книг вообще ничего не было и никакой другой информации.
Вы знаете, какой скандал родился в Германии? Они ведь очень серьезно относятся к истории нацизма, да, это травма такая и так далее. Но когда они выпустили комикс на эту тему, серьезные люди, вы знаете, какая там была в этом смысле? Полемика жесточайшая. Они говорят, а что делать? Вот в формате комиксов дети хотя бы так будут это читать, и ничего в этом мы не видим.
Нет, вот у меня вопрос. Да. Может быть, и стоит вот больше переходить действительно к этим цифровым технологиям, тогда заинтересовать? Книги не читают почему? Ну, потому что это...
Вы знаете, я думаю, что проблема гораздо шире. Если мы ставим действительно серьезные вопросы, и человек начинает понимать, молодой человек, что это касается его... И эта история не кончилась, она продолжается. То есть, как только... Я сейчас поговорю о старшеклассниках.
Ну да, еще переписка Грозного с Крупской имеет отношение.
Вот, и в этой связи, понимаете, вот это удивительная совершенно вещь. Это вот, еще раз говорю, взрослый, серьезный разговор с ребятами, в том числе и по больным проблемам. Вот как только мы пытаемся лакировать все это дело и врать, и давайте уж честно, вот тут доверие теряется. И в этой связи, вы знаете, у нас же вся страна сейчас настолько вот возбуждена, вот этот разлом, который в головах у взрослых людей, он, конечно, транслируется на детей.
Ну вот смотрите, Евгений Александрович, вот... По крайней мере, когда я училась, да, и в школе, да и в университете, интернет, конечно, был, по крайней мере, когда уже в университете училась, но все равно, чтобы получить какой-то первоисточник, идешь в библиотеку, да. Библиотеки у нас не самое приятное место, даже Ленинская, это не Нью-Йоркская библиотека.
Ну ладно, мы там в курилке самые лучшие годы прошли,
ну,
вторички,
вот, да,
обсуждали
у нас...
все вообще.
Ну смотрите, да, но все равно это нужно тратить время идти. Слушай, вот может быть, если бы эти источники были в цифровом виде, вот открываешь, а там тебе первоисточник оцифрован. И ты читаешь.
Мне жалко нашей аудитории, уже давно все правильно ответили, поэтому уже не присылайте больше, кто
и как
кто
ответили,
требовал.
Да,
ну, были ошибки, кое-кто назвал Филарета,
да,
но
есть.
Правильный ответ Никон. Но это мы скажем результат, потом, кто выиграл.
Понимаете, мы обсуждаем сейчас с вами вторичную вещь, то есть форму подачи информации. И слава богу, сегодня для умного учителя, для ребенка это мир огромный.
А это вторичная
это
вещь?
Вторичная еще раз, потому что отношение к истории вообще, нужна она или не нужна? Не грузите меня своими проблемами, если так ребенок говорит, да? Mm-hmm. Это одно отношение к истории. Вы вот хоть 1000 документов ему дайте, ему это неинтересно, не нужно, и он считает, что это все избыточная информация. Я предлагаю просто, еще раз говорю, сегодня нормальные педагоги пользуются интернетом, заходят, там есть очень много для каждого урока истории. Очень много есть. Это не есть проблема.
А вот вы согласны с тем, что сейчас роль учителя, во-первых, да, в том, чтобы быть... проводником в мире информации, а не Есть такое мнение. Это я просто читала, вот Высшую школу экономики запустили они там какой-то спецпроект.
Я думаю, что я видел. Я считаю, что это очень технократическая точка зрения, потому что учитель – живой человек, он отбирает информацию. Являясь проводником, таким Чичерон Паадо, да, он не может быть холодным проводником. То есть все равно, он, если у него не горят глаза, и он не воспитывает горением, да, ну что проводник, вы можете почитать там, там найдите сайт такой-то, и что дальше?
Такой навигатор, да?
Навигатор такой, да, и так далее. Учитель – это все-таки другое, понимаете? Знаете, это вот когда-то Гёте об этом написал, где нет нутра, там не поможешь потом. Цена таким усилием медный грош, лишь проповедь искренним полетом в вере может быть хорош, да, так сказать, наставник в вере может быть хорош. Поэтому он не холодный навигатор. Безусловно, он, если он любит это дело, если он любит историю, у него есть своя позиция, это не просто навигация.
А как вы считаете, что важнее, самостоятельно анализировать первоисточники или вот пользоваться уже какими-то готовыми материалами, да, с оценкой этих источников?
Вы знаете что, я думаю, что и, потому что вообще для того, чтобы анализировать, нужно иметь инструментарий аналитики. И это тоже одна из задач учителя. Не просто навигатор, а дать инструментарий. Сегодня это особенно важно, потому что во все времена, а не только сейчас, история была способом манипуляции общественным сознанием. Согласитесь.
Конечно, конечно.
И когда английский историк Пол Томпсон пишет, что, например, для политика история – это рудник для добычи символов в свою защиту, имперских там святых, было, есть и будет всегда. И поэтому, скажем, выстраиваться будет всегда историческое знание, я не говорю о науке, это другая вещь, да, она, конечно, будет подверстываться под какие-то задачи.
Да. Но, тем не менее, вот смотрите, получается, я считаю, во всяком случае, что история не относится к категории точных наук, да? Таким образом, значит, история допускает различные трактовки одних и тех же фактов.
Согласен,
даже, да?
Конечно, конечно.
Безусловно, да. И так, может быть, вот это вот мне очень понравился вот этот вот метод преподавания, о котором он рассказал вот в Штатах, да.
Не только
что сначала, сначала поиск фактов, да, а потом хорош. Дискуссия.
Да, конечно, да? Конечно.
Не ставить точки над «и».
Нет.
Да. А есть мы идем по другому пути.
Там
да?
Взрослый будет, да, как журналисты, да. Мы делаем.
Да, да. Мы идем по другому пути, мы даем готовые ответы, конечно, которые нужно заучивать.
Да,
и
да.
Вот это вот отношение к истории получается.
Да. Но тут есть ведь еще одна вещь. Вот смотрите, это мы кстати, говорим не об истории, как бы, мы говорим о передаче ценностей культуры от поколения к поколению. Да? Значит, мало того, что там поиск фактов и так далее, значит, инструментарий аналитики и культура дискуссии. То есть, понимаете, разговор на уровне истории – это, конечно, не точная наука, но когда человек, дилетант, в плохом смысле говорит, а мне так кажется, извините, ребят, а где аргументы? А где так
это? Это и есть аргумент, понимаете?
Нет, ну, конечно,
это не аргумент, понимаете, это не аргумент, а мне так кажется. Но я еще раз хочу повернуть в более глубокую вещь, понимаете, вот мы все-таки… В благих, может быть, целях. Я понимаю, что любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам и патриотизм – вещь святые, замечательная, да. Но и больные вопросы. Вот я, ну, на ум мне пришло, знаете, что, перерыв?
Нет, да. Евгений Александрович, мы вынуждены вас прервать. Сейчас выпуск новостей, которые пропустить невозможно. Мы узнаем все последние новости того, что происходит у нас.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Дымарский, ведущий. В гостях у нас сегодня известный педагог Евгений Ямбург. Мы должны сейчас подвести итоги и ваших ответов на наш несложный вопрос и голосование. Давайте, во-первых, сначала по ответам. Итак, книжку «Окно в Европу» получают для своих детей. Я буду говорить четыре последние цифры телефона. Михаил 9016, Ирина 0334, Вася 8606, Елена 3756, Евгений 9038. Пять экземпляров, это первые пять человек, которые ответили на наши вопросы. Еще раз напоминаю, правильный ответ – патриарх Никон. Пять следующих получают у нас новый номер журнала «Дилетант», только что сегодня буквально привезенный из типографии. Ольга 6778, Юрий рубля 27, Надежда 59,18, Мария 93,20, Роман 2,088. Голосование. Давай, Карина, ты подведи итог голосования.
Да, на стоп нажать?
Нет.
А, просто посмотреть, ну, да? Да. Итак, значит, мы задавали вопрос, нужно ли вашему ребенку дополнительное, хочет ли он получать дополнительные исторические знания, кроме школьных. И вот ответили у нас 73% звонящих, ответили, что да, нужно, и только 27% почти сказали, что нет, не нужно. Хотя, да.
В сетевизоре, ну, примерно то же самое. 76% за, а 24%. То есть родители, я так понимаю, что это родители в основном отвечали, считают, что дети приходят из школы и требуют дополнительных исторических знаний, видимо. Да? В той или иной форме.
Интересно,
понимаешь?
А это значит, что в школе очень интересно преподают, что хочешь еще, или недостаточно?
Да, это вот тоже вопрос.
Это тайна себе велика есть, но все-таки я думаю, ну, мне так хочется думать, что значит преподают интересно и хочется еще и еще.
Я напоминаю,
но
что у нас...
Страшно еще вот что, ведь откуда черпают эти дополнительные знания исторические? Страшно в каком смысле? Ведь если посмотреть некоторые наши исторические фильмы, документальные или полудокументальные по телевидению. Да. За книгами еще ладно, там за ними надо пойти и выбрать это. А телевизор, он к тебе пришел домой, и тебе Сталин Лайф дает, понимаете,
вот,
ну, как
что?
Такой
вот,
самый
вот
яркий
тут
пример.
Тут я вам должен сказать, что здесь тоже надо учитывать все-таки особенности современного поколения, потому что все-таки видеокартинка, она доминирует.
Конечно,
это же тоже надо понимать. И в этой ситуации, вот я просто расскажу, мне 102 было таких опыта, да? Ложная, истинная информация. Вот я ребятам, старшеклассникам, конечно, показывал фильм «Катынь», когда он еще практически на клубном уровне происходил. И как-то это было вроде бы и стрёмно, потому что отношение было неоднозначно и так далее. А потом после катастрофы тоже, простите, самолетом с польским, он был выпущен на экраны телевидения. Но, правда, для тех, кто не спит в Восточной Сибири. То есть у нас же делится телеаудитория на тех, кто в прайм-тайм смотрит и так далее. Они, конечно, выходили и плакали. Было масса вопросов. И вот эту тяжелую и сложную тему Катыни, вот тогда можно читать документы и смотреть. Конечно, видеокартинка – вещь важная. Плохо я сказал картинка, потому что фильм это не картинка, но видео сегодня – это, конечно, мощнейшее. То же самое. Вот я вам скажу, мы показывали ребятам-старшеклассникам фильм «Хайтарма», это вот о трагедии крымско-татарского народа. И тоже вот сейчас есть постановление там реабилитации. Тоже ведь к нему неоднозначно было ощущение и так далее. А потом я провел сочинение. 400 человек писали сочинение, написали, вы знаете, я спросил, вам это нужно вообще-то? Вам это нужно? Это же все-таки было и всплыло, это вас вроде бы как не касается. И все-таки мне порадовало, что большинство писало, что если мы имеем мужество об этом говорить, у страны есть будущее. Это писали старшеклассники, умнее некоторых взрослых, которые считают, что нужно замалчивать какие-то вещи.
Нельзя
травмировать детей.
Это, кстати говоря, это ответ на вопрос Дмитрия Мезенцева, нужно ли ученикам говорить всю правду, или нужно обходить острые углы.
Ну, если мы хотим вырасти в КНДР, наверное, нужно обходить.
Стоп,
да?
Опять не так просто все. Можно?
Можно.
Да, не так просто. Во-первых, давайте смотреть существующие психологические особенности возраста. Вот, конечно. И здесь любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам – это тоже нужно. И в этой ситуации, если брать там пятиклассников, шестиклассников, то изучение войны 12-го года, на мой взгляд, ну, блестящий фильм «Гусарская баллада». Наполеон ушел, Наполеон пришел, наши деды замечательно воевали. И в этом смысле здесь, конечно, какие-то позитивные фундаменты нужны, без них нельзя. Но чем старше становится молодой человек, дальше... Все-таки ставить вопрос, а почему все-таки столько много барабов, то, что вы делаете на передаче «Цена победы»? Это не или-или, а и-и. Потому что вообще с мифами нужно быть очень осторожным. Потому что вот есть такой замечательный специалист по мифам Лёзов, он говорит о том, что миф отменить нельзя, его можно заменить другим. Потому что весь миф русского коммунизма, как в октябре упала власть буржуев и дворян, так в октябре мечта сбылась рабочих крестьян. И вот он и существует. Это детский стишок, который читался еще в детском саду. Я вас уверяю, что большинство советских граждан не изучали плотно труды Ленина, там, Маркса, я имею в виду.
А стишок Бог знает.
А, и все. И это запало. Понимаете, мифы существуют. Отменить их невозможно.
Ну, вот там пишет, извини, Алексей, архитектор из Москвы. Добрый вечер. Плоды преподавания истории за последние 23 года – это ответ.
Да.
Это поколение, в частности, и Болотного Майдана, который больше знает генерала Власова, нежели генерала Карбышева, то поколение отказывается от термина «Великая Отечественная война» в пользу Второй мировой войны. Поколение англосаксонской традиции, ну, что-то, да, ну, в общем, кратко говоря, отказ и перечеркивание истории. Да. Допустима ли множественная трактовка отечественных исторических фактов для школы?
Значит, рассказываю. Ну, во-первых, конечно, пессимистическая точка зрения. Я же встречаюсь с детьми, разговариваю, и сказать, что они там отказываются, все антипатриотичны, нет. Ну, нет, конечно, это, конечно, нет. Это скорее тоже плод некой фантазии, которая вот совершенно определенным идеологическим образом доктринируется. Вот. Что значит различная трактовка? И я вот я вам даю просто головное отсечение, что в любой нормальной российской школе, ну, всякое может быть, конечно, да, школы могут быть разные, всякое может быть, нигде, никогда, ни на одном уроке я не слышал, чтобы кто-то уничижительно относился к плодам победы. Ну, нет этого, понимаете? Да, но есть другое, понимаете? Есть, как вам сказать, это ведь дети, еще раз говорю, ни в чем не виноваты. Виноваты взрослые. В голове такая каша, особенно сегодня у взрослых, мы ищем барьер, разделяющий нас по любому признаку. Национальному, конфессиональному, культурному.
Крымскому.
Любому, да.
Восприятие истории.
И восприятие истории тоже. Мы пытаемся драться. И славянофилы, и западники существуют до сих пор, но они малокультурны. Вот я хотел вам привести, не успел, стихотворение Хомякова. Ну уж, славянофил,
да,
1840 года, обращенное к молодежи. Я очень кратко, все это большое. Не говорите то былое, то старина, то грех отцов, а ваше племя молодое, не зная старых тех грехов. Нет, этот грех, он вечно с нами, он в наших жилах и крови, он сросся с нашими сердцами, сердцами хладными и любви. Дальше я пропускаю: за все, за всякое страдание, за всякий попранный закон, за темный отцов предание, за тяжкий грех былых времен, за все беды родного края, пред Богом благости и сил, молитесь, плачь и рыдай, чтобы он простил, чтобы он простил. Пишет не западник, да? И в этой связи я вам должен сказать, что... А дальше он пишет: за клевету до Годунова, за смерть его детей. То есть ничего не прошло, человек, любящий русскую историю, русский помещик. Это вот одна сторона. Потому что давайте разберемся, с кем мы имеем дело сегодня. А второй момент. Вы можете себе представить ситуацию, чтобы, скажем, славянофил Хомяков искал компромат на западника Грановского?
Нет, я могу
в качестве аргументов, да.
Славянофилы,
да.
Текущего момента.
Текущего
пишут.
Момента, да. И вот в этой ситуации я вам должен сказать про разные трактовки. Вот в 1916 году вышла замечательная книжка православного философа и педагога Поварнина. Я бы сейчас на каждый стол положил. И, кстати, она в интернете издавался «Искусство спора».
Ух ты, класс.
Эта книга издавалась в 16-м, 18-м, 19-м, даже Крупская ее переиздала. Но когда уже главным аргументом спора стали кулак и пуля, она уже была не нужна. Вот он там дает разные уровни спора. Высший тип – это когда люди ищут истину. Вот как Герц написал, что мы, западники, славянофилы, сердце одно – мы ищем пути для России, а головы орла направлены в разные стороны, понимаете? И вот Поварнин пишет, что высший тип спора – это вот когда мы совместно получаем интеллектуальное, мы не врагов ищем, а истину. А дальше начинаются нищие, оборвать оппонента, громкие фразы и так далее, и так далее. Нам всем не хватает культуры дискуссии. Понимаете? И мне просто было счастье дружить с Григорием Александровичем Померанцем. Я в молодости не понимал, считал, что это он написал, что стиль полемики важнее предмета полемики. Вот теперь седой я понимаю, что стиль полемики иногда важнее предмета полемики, если мы не оскорбляем друг друга.
Я напоминаю, что с доктором педагогических наук, заслуженным учителем России Евгением Ямбургом мы сегодня говорим о том, где учиться истории. И я вам скажу, что можно и нужно это делать, кроме, конечно, школы и университета, с помощью журнала «Дилетант». Все материалы журнала доступны на сайте diletant.ru. И с завтрашнего дня, с 18 июля, сайт перезапускается, меняется интерфейс, но содержание остается прежним. На diletant.ru нет научных текстов, да, написанных сложным языком. Есть увлекательный исторический контент. Его авторами становятся и Виталий Наумович Дымарский, и писатель Михаил Веллер, и Сергей Бунтман, да кто угодно. Много
Быков.
Да. В свежий номер.
И историки, и журналисты, я бы сказал.
Да. Свежий номер посвящен, например, охоте на ведьм, или там есть материал с названием хэштег Рим наш, да, посвященный завоеваниям императора Юстиниана. В обновленной версии римских, да, в обновленной версии сайта появится сразу несколько новых рубрик. Так вот, например, авторы сайта задались вопросом, как бы освещалось то или иное историческое событие из прошлого, если бы существовал Твиттер тогда. И так появилась новая рубрика «Социально-историческая лента». Также на сайте «Дилетанта» можно пройти, теперь будет личностный тест, который скажет, на какого исторического деятеля вы бы, Виталий Наумович, были похожи.
Да, мы уже...
Кого? Вы прошли уже?
Нет, мы в субботу с Венедиктовым проведем тест.
А, отлично.
Такой, в эфире.
Понятно.
Мы решили проверить друг друга. Да.
Ну, или вот еще есть тест. Какой пытке вы бы подверглись в средние века, и кем бы вас признали, Виталий Наумович? Развратником, богохульником, вруном. В общем, с 18 июля сайт «Дилетант.ру» запускается в обновленном виде. Заходите. Ну, а материалы, которые нельзя прочитать, нужно читать в журнале «Дилетант».
Да, и, кстати говоря, я уже добавлю от себя еще, что на новом сайте, на обновленной версии сайта, она очень хорошая, красивая, мы надеемся, что посетителей будет еще больше. И там же тот, кто хочет подписаться на журнал «Дилетант» или приобрести его, может это сделать в соответствующем разделе, найдя на сайте.
Я просто добавлю, поклонник этого журнала, читаю его. Но я вам должен сказать, что это еще одна педагогическая задача, которую вы решаете. Ведь нельзя быть занудой. То есть история еще должна быть занимательной. И это не унижает науку, потому что вообще настоящая история, она занимательна, она полна тайн, загадок, она заставляет детектив. Просто, да, это детектив.
А я вот, Евгений Александрович, хотел бы вернуться чуть назад про мифы, да? Вот вы говорите, что все равно нужно... Ну, да, любовь к Отечеству, она должна быть. А вот как быть, например, вот и как в вашей школе поступают с мифом об Александре Невском?
Вы знаете, что очень это больная тема для меня. Вот я могу сказать, я даже в одной своей книжке про это писал. Понимаете, какая вещь? Вот давайте вот смоделируем двух учителей истории. Вот один учитель истории, для того, чтобы не травмировать детей, и он выбирает такую позицию, у нас же много мифов, например, да, и никакая летопись не подтверждает встречи там Дмитрия Донского и Сергея Радонежского, документов нету на самом деле. И с Александром... Да. И с Александром Ярославовичем не все так понятно, потому что на самом деле в то время, когда Бергер там на его челе оставил, Бергер был в это время, так сказать, в своей стране, есть летопись, там много-много есть таких вещей. И для того, чтобы не спущать ребенка, потом разберется. Он рассказывает про эту свинью, так сказать, про вот это там. Хотя мы знаем, что вот этот орден, он в лучшие годы там больше 36 человек не было вообще-то вот на границах с Россией и так далее. А дети потом разберутся. И он выполняет эту воспитательную задачу, потому что, внимание, каждый народ, это закон уже социальной психологии, хочет себя чувствовать красивым, отважным,
благородным,
добрым и так далее, да, величественным. Это есть в любом народе. И вы знаете, тут не на вашей станции будет сказано, я же дружу с очень многими людьми, один не старообрядец. Он мне даже сказал такую вещь, я сначала обиделся, а потом понял, что он прав. Говорит, Ямбург, в России вообще две беды, не думаю, что дураки дороги. Это две беды, это либералы и патриоты, он сказал. Потому что в отдельных случаях либеральная позиция разоблачительная является катализатором национализма и фашизма. Понимаете, о чем я говорю, да? Тут надо быть очень аккуратным. И вот учитель действует так. Хорошо. Берем другого учителя, который оснащен Твиттером, и он знает, что этого не было, и все это ложь и так далее. Вот и тот, и другой будут биты. Я сейчас объясню. Потому что если сидит такой ботаник, так называется, их мало, но они есть, это такие умненькие дети, которые все читают, он скажет, я вот посмотрел в интернете, вы врете нам все, господин учитель, этого не было, да? Другой вот такой современный, он же рождает вот ощущение полной разрухи, что вообще страна такая, что ничего хорошего не было, тоже беда. Вот можно я расскажу, как вот я отношусь к мифу на двух примерах? Вот я считаю глубоко, что есть история вот земная, реальная, а есть история духа человеческого. И то, что в сознании русских людей два судьбоносных события персонажа совместилось, вот победа в Куликовской битве и великий Сергий Радонежский, это факт духовной культуры. Это факт духовной истории, к этому нужно относиться уважительно. А вот в истории по-другому. И второй пример уже из современности. Вы знаете, мне Бог послал дружить с профессором Левиным, это был друг Корчика. И профессору Левину повезло больше, чем Корчику. Он попал сюда, на территорию советскую, был в ссылке, потом воевал и так далее. Вот. Он был европейский человек. И вот я сижу в кабинете Корчика, дом уцелел, детский дом. И там такая фотография, там Корч такой печальный, мы знаем, его конец, опустил руку на плечо ребенка. И мне Левин говорит: гений, я был, этот Корчик весело играет с детьми в жмурки, а потом из этого сделали вот такой миф, это был веселый человек и так далее. Я говорю: спорить не буду, приезжайте в Россию. Я его пригласил ко мне, дал ему поэму Галича о Корчике Кадыш. Там есть мифологический эпизод. Теперь мы знаем дневники Корчика о том, как построен детский дом. Он был построен, но строила Стефания Величинская, и повели к вагону, к чистилищу вагона. И Корчик впереди, он уже не мог ходить. Он же понимал, он был разрушен физически, да? Но мудрый Галич, который не знал, как было на самом деле, вы знаете, его формулировка: может, в жизни было по-другому, только эта сказка нам не врет. К своему чистилищу вагону, к своему последнему вагону, пахнущему хлоркой вагону, медленно подходит дом сирот. Какая разница, он впереди там со знаем не шел, а его несли. Ему же предложили. Вот есть очищающий, правда, миф. А? Но миф может быть страшным, разрушающим, унижающим, и там фашистский миф, например, и так далее. Поэтому тут надо быть очень аккуратным.
Вы знаете, нам, как обычно, как в большинстве случаев, Сергей Бунтман подготовил звуковую картинку. Там вы сейчас услышите 4-летнюю девочку, которая в самолете рассказывает, как начинаются войны. Можем послушать?
Очень-очень-очень давно начинается война. А как же они уже купили пушки, пули, танки? Как они купят? Эти монеты. Итак, а в этой стране покупали на эти монеты. На эти монеты больше, чем в русской стране покупали оружие, танки, пистолеты, пули. Поэтому они дороже. Они еще дороже, чем. Они дорого, чем.
Это какие? Это в какой стране? В Мальдивах покупали?
Да.
Оружие и танки, да?
Да. И на них больше, они дороже.
А-а-а.
А дороже это что?
Ну, значит, гениальная девочка.
Да.
Просто гениальная. Потому что мы можем на этом уровне объяснить начало Первой мировой войны, например, там Антанты.
То есть у одних было больше денег, и они больше купили оружие.
Да. Войну 12-го года, роль англичан, гениальная. Ну, вообще, дети, конечно, чудо. Это, знаете, вот плюнул и попал. Вот у меня была ситуация, иду по детскому саду, у меня же в комплексе есть детский сад, там 4,5-летняя девочка, но их стараются культурологически развивать, там им воспитается, читает там Пушкина. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Этот ребенок спрашивает: он хорошо пахнет? Я как-то задумался, растерялся, потому что это вопрос на уровне Чайковского, от 2 до 5. Мне это родило много всяких размышлений.
Но могут сегодня могут обвинить в антипатриотизме.
Это вопрос девочки.
За такой вопрос.
Я не думаю, что девочку 4 лет она пойдет за это отвечать. Но
Виталий Ильич, мы не первый канал, про детей.
Но ребенок отлично объяснил происхождение войны. Изумительно.
А вот я что-то, мы вот всю программу говорили, а так у Евгения Александровича так и не спросили, а, собственно, где еще-то изучать историю?
О, да? Вы знаете, что я вам должен сказать. А вот, конечно, у нас есть такой проект, но это не то, что я хвастаюсь. Называется он там «Живая школа». Вот только что дети у нас вернулись, у них шлюпки, пароходы, они, значит, плывут, это я не грамотно, моряки, говорят, ходят. Они идут в экспедицию, они изучают там экологию, записывают устные истории бабушек, понимаете, да? Это вот устная история сегодня, это такое, знаете, микроистория, это потрясающая вещь, да? Они ставят там кресты православные на месте разрушенных церквей, ну, там, где были разрушены церкви в годы коллективизации. То есть, есть еще вот такой путь, я как вот человек, который прошел археологические экспедиции, пощупать это надо, да? Теперь, слава тебе, Господи, все-таки 21 век, и начались очень хорошие интерактивные музеи сегодня. Это раньше, в чем была беда музеев? Они все были антипедагогическими. Везде было написано: руками не трогать. А это надо трогать, понимаете? Тогда это заводит. Вот, поэтому, и, конечно, мощнейший ход – это история семей. если вы даете детям эти задания, тут такие пласты влезают довольно мощные. Поэтому их, конечно, надо держать в историческом поле, потому что это все-таки поле культуры. А без него ничего нет. Другое дело, я еще раз говорю, что же мы творим сегодня с детьми и сами с собой. Вот я был в замечательном поселке, там Сростки, это прекрасный поселок Шукшинский. Я всегда с огромным уважением относился к Василию Макаровичу Шукшину. Я помню его статью 70-го года «Нравственность есть правда». А ведь он тоже не был западником, да? Он был таким почвенником, писателем и так далее. И очень достойная школа, великолепный директор. И она с гордостью, он там гений места, конечно. Шукшин, все понятно. Там огромный поселок. Он говорит, у нас вот в школе теперь организация есть юные шукшунята. Я, конечно, опешил, говорю, тогда давай в Питере сделаем Ахманят, в честь Ахматовой. А тут есть писатель серьезный, не дай бог станет классиком, Вагин фамилия. Как он называться будет последователь, вообще будет страшно. Я к чему это? Мы строим между собой барьеры. Почему нельзя любить одновременно и Шукшина, и Ахматову? Понимаете? И видеть, ну, скажем, черной страницы своей истории, гордиться героическими. Вот мы все время нас качает вот из одной стороны в другую. Дети-то не виноваты. И попытка выстроить какую-то единую идеологию, ну, вот что же мы творим, мы же не понимаем очень простой вещи. В сложном, дифференцированном обществе не может быть единой идеологии, которая одинаково устраивала бы и верующих, атеистов, и олигархов, и интеллигентов Акуджавского разлива. Значит, что возникает? Вопрос какой? История – способ обучения диалогу. Вот то, что Булат называл «святая наука – расслышать друг друга». Я могу с вами не соглашаться, как с этим старообрядцем и так далее, но умение слушать. Был такой великий педагог, философ Библер. И он вообще говорил, что в 21 веке будет не логика, а диалогика, совмещающие позитивистские, сайентистские позиции, да, и в то же время интуиции прозрения религии, и умение договариваться – это то, чего нам всем не хватает, вот в том числе на поле истории, которая вся горит. Я понимаю, какой взрыв вызывает Великая Отечественная война и разные позиции, но про вас вот уже надо знать. Ну как же, это что же страница?
Ну, даже вот этот вот наш слушатель вот пишет, почему Вторая мировая не Великая Отечественная? А вы-то сами понимаете почему?
Да, да, да.
Потому что были два года, которые непонятны для...
Но ведь
для,
то же самое, надо же это причиной объяснять. Взрыва может быть и Александр Невский. Мгновенно совершенно.
Да?
Нашу историю там унижали.
Он был коллаборационистом, да, или героем.
Да, да, понимаешь? Навел там татар, там, на, да. И сжег там Тверь тоже, там, и прочее, героем. Но он был человеком своего времени. И, кстати, бывают мифы очень интересные, двигательные мифы, да?
Да.
Вот рассказываю. Люди, влюбленные в советское образование, там было много хорошего, поверьте, я не с луны свалился, и вы все, вот нет, вы там учились уже в другую эпоху, да? Вот есть такой миф, что американцы, когда мы запустили искусственный спутник Земли, они ужаснулись и стали перестраивать свое математическое образование. Нет, нормально. Но самое смешное, что это здесь есть и правда, и ложь. Дело в том, что никакого отношения наши успехи к запуску спутника не умели, потому что Королёв в годы гражданской войны его в основном отец учил, инженер, а не какая-то советская школа, да? Там тоже Сахаров, до войны были такие кружки, вот они долго шли с 19 века, с начала 20-го и так далее. Вот. Но американцы в это поверили и действительно стали перестраивать образование. В ответ мы испугались и тоже стали перестраивать образование. Так что этот миф оказался двигательным для развития образования как Америки 57-го года, так и Советского Союза. Вот так бывает. Это парадокс истории. В ней, извините за выражение, все амбивалентно. По-русски то так, то сяк.
Вот минуту у нас остается.
Заслушался, Евгений Александрович. Ну что, давайте будем благодарить. Будем, во-первых, благодарим всех, кто активно принял участие в нашем обсуждении. Ну, вопрос, в общем, мне кажется, на все основные вопросы Евгений Александрович ответил. Ну, так сказать, свою позицию, во всяком случае, изложил. Может, кто-то с ним соглашаться, кто-то не соглашаться. Учите историю. Учите детей истории, да. Давайте им, самое главное, мне кажется, вот надо давать им разные каналы, что ли, информации, давать им широкую панораму. И пусть они в этой панораме как бы сами себя сориентировали.
Наращивать мускулы культуры, прежде всего. И тогда человек не будет вестись, как они говорят, у них такое выражение, на какую-то дешевку. Вот и все.
Слушайте новости. Напоминаю, что следующий час будет посвящен трагедии в небе над Восточной Украиной. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
До свидания.
«Дилетанты».